Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Пора до того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 169-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Сегодня его проведу я, Антон Пузняков, и к нам в гости зашел один из самых, не побоюсь этого слова, полезных моих слушателей. Это Александр Савинов. Привет!
Привет!
Дело в том, что Александр помогает мне всячески привлекать гостей в подкаст, свел меня с огромным количеством людей, которых вы уже слушали в предыдущих выпусках, и является вот таким поставщиком талантов в теорию Большой Бороды, в связи с чем я вот решил, что Александр тоже может о чем-то рассказать. И таки да, может. Так что сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как электромобили. Постараемся развеять некоторые мифы, которые вокруг них летают. В частности, поговорим, естественно, о компании Tesla. Куда же без нее, без Илона, нашего Маска. И, опять же, постараемся как-то здраво на нее взглянуть, рассмотреть какие-то ошибки, которые люди часто допускают в обсуждении, некоторые заблуждения, которые у них в связи с этим появляются. В общем, рассмотреть тему электромобилей под таким увеличительным стеклом. Да, в свое время уже был выпуск об электромобилях, это был, по-моему, 9-й выпуск «Теории Большой Бороды», но это было уже достаточно давно, с тех пор многое поменялось, и это мы тоже обсудим. Но прежде чем мы перейдем к теме, я вынужден немножечко извиниться перед вами, дорогие слушатели. Дело в том, что еще собирался делать в прошлом выпуске, но не хватило времени. Когда я отвечал на вопросы в позапрошлом выпуске, я рассказывал вам о планете, которая может состоять из воды. Был такой вопрос, и действительно, я признаю, что недостаточно поресерчил эту тему, постарался насколько ответить. И да, есть в интернете расчеты, рассуждения о том, как такое тело может выглядеть. И действительно, если взять огромную-огромную каплю воды, то она вполне может существовать в космосе. Внутри там будут образовываться всякие экзотические льды, которые образуются под очень высоким давлением. В принципе, вода принимает там особую форму льда. У льда есть несколько на самом деле форм. Та, которую мы все привыкли видеть, которая при нормальных условиях образуется, при нормальном давлении, правильнее сказать, она легче воды. Экзотические льды, они могут быть тяжелее воды и, в общем, всячески это сжиматься. А на поверхности у нас может быть нечто вроде того, что мы наблюдаем на газовых гигантах, которые, по сути, тоже состоят из жидкости, когда у нас идет такой плавный переход жидкости в газообразное состояние. Таким образом, если у нас это будет вода, то с поверхности она будет активно испаряться, и будет вот этот очень плавный переход из воды в пар. Я ставлю ссылочки на вот эти вот рассуждения и расчеты, которые, в частности, вы мне скидывали. И да, я тоже бываю неправ, но вот спасибо, что вы меня исправляете. И я буду стараться таких ошибок больше не допускать. Но давайте вернемся к электромобилям. Начнем, наверное, с традиционного вопроса для гостей. Как ты вообще пришел к теории Большой Бороды?
Ой, слушай, честно говоря, я уже не помню, как пришел. У меня вообще с подкастами сложная история. Вы часто говорите, что подкасты мало распространены, люди в наших краях о них не знают. Я вот пытался вспомнить, а как же я так к подкастам пришел? И вот вспомнить так и не смог тогда. Ну, по-моему, вот «Теория Большой Бороды» была вот одним из первых подкастов, которые я начал слушать. Совершенно точно это помню. Я раньше слушал радио, потому что, ну, в России достаточно специфический ландшафт СМИ, и я еще когда жил в маленьком регионе, то есть какие-то СМИ с альтернативной точки зрения было невозможно у нас через традиционные каналы ловить. И я начал слушать «Эхо Москвы» через интернет. И, по-моему, вот тогда я впервые подсел на радио и потом как-то перетек в подкаст. Ну вот как произошла эта конверсия, я вот никак вспомнить не могу. Но теория большой бороды, вообще научпоп, это теория большой бороды в частности и научпоп в целом, это моя вот самая большая, самая любимая тема, которой я больше всего времени уделяю.
Ох, я прям сейчас замурчу, как котейка какой-нибудь. Но хорошо, с теорией большой бороды понятно, а откуда взялся интерес вот к теме электромобилей? Потому что, когда я тебе предложу выбрать тему для подкаста, ты сразу мне скажешь, что я вот знаю, что хочу рассказать именно об электромобилях. Причем не какой-нибудь там Тесле, да, которая сейчас, ну понятно, почему может быть популярна, а вообще вот о теме более широкой.
Ну, как я уже сказал, меня очень интересует вообще все, что связано с научпопом. И вот альтернативная энергия, электромобили, вот эти все новые формы экономики, IT, это то, что, на мой взгляд, сейчас очень сильно меняет мир и, ну, говоря таким западным языком, меня очень вдохновляет. То есть, реально, когда я изучаю, ресерчу эту тему, то есть у меня прям в голове активируются допаминовые треки, когда я вот прям чувствую, как вот это все меняет наш мир. Ну, в общем, ну, еще раз говоря шаблонами, это та тема, которая меня вдохновляет.
Не, на самом деле это вполне нормально. Я думаю, многие наши слушатели, читатели, и не только теории большой бороды, но и в принципе любого, скажем так, какого-нибудь узконаправленного достаточно интернет-ресурса, они в первую очередь получают удовольствие от того, что узнают что-то новое по теме, которая им нравится, будь то компьютерные игры, какие-нибудь гаджеты, кино, там, я не знаю, сериалы, наука, космос, спорт, что угодно. И в первую очередь это должно нравиться людям, поэтому, в принципе, достаточно логично. Но предлагаю перейти тогда к тем самым заблуждениям, мифам и прочим гадостям. Да почему гадостям? Это не столько гадости, это так, это недопонимание, которое мы будем стремиться исправить и донести до людей что-то вот светлое и правильное. Попытаться взглянуть на мир через такой более прагматичный, более трезвый взгляд, чем какие-нибудь фанатские выкрики или же перевернутые, переиначенные заголовки СМИ, которые, честно, от которых в последнее время так тошнит, но что с ними сделаешь?
Да. Нужно создавать ресурс «Правда», где разоблачать эти СМИ.
Ой, нет, я считаю, что все-таки Илон Маск кукухой слегка поехал, вот, и в пиарном угаре, пиарный угар, надо записать в список своих выражений каких-нибудь. И кто, если кто-нибудь ведет цитатник моих фраз, вряд ли такие люди есть, ну, можете начать его с фразы «пиарный угар». Вот, короче, вот про эту «Правду» и так далее, давай это не будем затрагивать.
Не, само собой, эта тема вообще никак к электромобилям не относится.
Вот, и в принципе, да, Илон, начнем с того, что Илон Маск не единственная фигура в электромобилях. И, в принципе, компания Tesla не изобрела электромобиль. Это, наверное, первое, что стоит сказать. Дело в том, что электромобили существовали до автомобилей на двигатель внутреннего сгорания. Это первое, что нужно знать людям, потому что многие до сих пор вот искренне считают, причем не глупые люди, просто они не интересовались этой темой. Они считают, что электромобили — это какое-то новое, прогрессивное, это то, чего раньше никогда не было, и Тесла вот их изобрела. Нифига.
Ну, справедливости ради, Тесла сделала электромобили массовыми.
Вот. Это другое. Понимаешь, я все-таки разделяю. То есть, это примерно как Apple не придумала смартфон, но популяризировала. Вот Тесла пытается быть Apple'ом в мире автомобилей. Если, грубо говоря, Apple вот придумала форм-фактор современного смартфона и продвигала его всячески, сделала его де-факто своим как бы устройством, да, большинство людей, где, говоря там смартфон, подразумевают iPhone.
Так вот... Не, ну слушай, да. Прости, можно перебью? А я вот сейчас как раз подумал, а есть ли хоть одна крупная компания, которая будучи лидером рынка сейчас, ну или какое-то время в прошлом, изобрела вот, собственно, то, на чем она стала вот этой крупной компанией. Давай подумаем. Microsoft не изобрела операционную систему. Там,
более того, Microsoft не изобрела оконный интерфейс, начнем с этого.
Да, да, там, грубо говоря, ни Boeing, ни Airbus не имеют никакого отношения к братьям Райт и вот к тому первому чуваку, который пытался на крыльях взлетать. Да, там,
Zuckerberg не изобрел социальную сеть. Ну,
да,
ну,
то есть ты можешь, да, ты можешь привести хотя один пример, когда бы текущий лидер рынка был бы тем, кто придумал ту штуку, на которую он разбогател. По-моему, такого вообще не бывает.
Ну, в принципе, это логично, потому что вот непосредственно придумывание, оно, как правило, ну, в какой-то узкой сфере происходит. Возможно, это там какая-нибудь даже фундаментальная наука. Но действительно, вот так сходу я не могу ничего подобного назвать. Просто бизнес и изобретения, они, как правило, не очень хорошо друг с другом вяжутся в одной там личности или в одной компании. Кто-то, кто может совершать прорывы, не факт, что будет хорошим бизнесменом. А чтобы стать лидером рынка, тебе нужно построить именно экономически успешную модель. Людям, которые что-то придумывают, зачастую это просто не нужно.
Да, 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 безусловно.
Вот. Но возвращаясь, да, к электромобилям. Тесла не изобретала электромобиль, но давай мы вот сейчас вообще постараемся тему Теслы один раз закрыть и стараться потом говорить более в общем, да. В чем вот, давай я немножко вот свое видение, да, расскажу про Теслу. Я считаю, что Тесла — это компания, которая не пытается стать вот тем самым лидером рынка, не пытается, скажем, завоевать всех и вся и сказать: сейчас мы тут всех нагнем и будет весь мир ездить на Теслах, как, например, делает тот же Apple. По крайней мере, из того, что вот говорит Илон Маск, как, да, идейный вдохновитель, руководитель, владелец, он пытается таким образом подтолкнуть рынок к тому, чтобы рынок начал переходить на электромобили.
Ты знаешь, вот здесь я не соглашусь. У них, с одной стороны, да, с одной стороны, Tesla открыла все свои патенты, именно мотивировав это тем, что она не хочет, как бы, монополизировать рынок на себе, она хочет, чтобы максимально, чтобы другие компании тоже пришли, и автоиндустрия в целом перешла на электромобили. Но если мы посмотрим на капитализацию Tesla, а вот, кстати, вот многие люди, это как раз мы уже приступаем к развенчиванию мифов, многие люди задаются вопросом, то есть как так Tesla продает там в 10 раз или сколько-то, в 100 раз меньше, чем автогиганты, а по капитализации обгоняет там Ford и какое-то время назад обгонял GM. Нужно, вот первая базовая вещь, которую нужно понимать про фондовый рынок, он не про то, сколько компания стоит сейчас. Фондовый рынок пытается угадать, сколько компания будет стоить в будущем. Потому что если ты, допустим, сейчас распознал, что эта компания, ну, в будущем станет лидером рынка и купил ее акции сейчас, да, то цена акций растет сейчас, хотя лидером рынка она еще не стала. То есть текущая капитализация Теслы, она отображает веру рынка в то, что в будущем бизнес Теслы будет больше, чем у GM, больше, чем у Ford, больше, чем у большой немецкой тройки, ну и, может быть, даже перегонит Тойоту. А Тойота, я напомню, она стоит там что-то около 170 или 180 миллиардов. Но еще важный момент, что Илон Маск сказал, ну, сказал. В общем, он обозначил, что сейчас все его акции Теслы, он их не будет продавать. То есть он ставит на Теслу все, и он не получает зарплату как гендиректор, и его доход будет составлять только процент, ну, какой-то процент от акций, как только капитализация Теслы будет расти до определенных значений. И, ну, в его отдаленном плане в будущем бизнес Теслы должен достичь $1 триллиона. Ну, я не знаю, можно ли это считать тем, что Илон Маск не хочет, чтобы Тесла стала лидером рынка, но как минимум Тесла должна очень сильно расти, и это вот у них в самых ближайших планах есть. Не так давно Тесла представила свой последний, ну, очередной, вернее, квартальный отчет, И это как раз отчет, после которого вот пришли сразу две новости, что акции Tesla выросли на 10% после отчета, а сама Tesla объявила об очередной реорганизации и планирует сократить 9% сотрудников в рамках повышения эффективности. Так вот, на, собственно, выступлении перед акционерами Маск очень много говорил о, ну, и о текущих достижениях Теслы, о том, что сейчас они уже достигли того, что их гигафабрика производит аккумуляторов больше, чем все остальные компании, которые занимаются производством электромобилей, включая всех китайских. То есть это уже то, что сейчас достигнуто. И они до конца года должны начать строить новую гигафабрику в Китае и определяются с местом для строительства гигафабрики в Европе. И в какой-то краткосрочном периоде он планирует довести количество гигафабрик до 12 штук.
Краткосрочным, помноженным на Elon Standard Time, да?
Да, ну, я думаю, что все-таки вот те планы, которые он обозначил, что вот фабрика в Китае начнется строительство в этом году, это вряд ли он будет откладывать, потому что сейчас, ну, как бы все очень пристально, и акционеры, и те, кто шортят акции Теслы, и те, кто ставят на их рост, они очень пристально следят за всем, так что я не думаю, что вот эти вот ближайшие майлстоуны Маск будет сильно двигать.
Ну, посмотрим. Да, тут такое дело.
Ну, тут надо сразу оговориться, что мы вот не будем сейчас прям разоблачать, ну, то есть мы будем разоблачать, но не с точки зрения того, что все другие говорят неправильно, а вот я сейчас скажу, как правильно думать, а с точки зрения того, что сейчас рынок очень сильно меняется. И многие люди, которые, ну, привыкли смотреть, ну, оценивать автоиндустрию, ну, с каких-то привычных, понятных категорий, они не всегда воспринимают вот этот вот новый контекст тех изменений, которые сейчас происходят. И мы просто попытаемся вбросить некоторые новые факторы, которые, возможно, люди оценят. О том, что сейчас меняется. Это, знаешь, это вот самый ближайший пример – это 2007 год и рынок телефонов. Да, то есть, кто помнит, в 2007 году рынок телефонов – это был очень зрелый, поделенный между крупными игроками рынок, где, ну, никто не ожидал, что произойдут какие-то изменения. Были такие гиганты, как Nokia, были такие гиганты, как BlackBerry, тогда Research & Motion, там, Palm, Sony Ericsson, Microsoft со своим Windows Phone. И, ну, если бы мы тогда, в 2007 году, спросили у экспертов отрасли, верят ли они, что сейчас придет новый игрок, и вообще все гранды рынка уйдут с него, ну, нам бы все сказали там три десятка очень веских, обоснованных причин о том, почему этого не случится, и почему традиционные гиганты с их-то ресурсами, с их-то опытом, ну, легко смогут выдавить дерзкого новичка. Однако этого не случилось, и всех гигантов нет, а два дерзких новичка поделили между собой рынок.
Ну, ты знаешь, здесь все-таки можно тебе сразу, наверняка, и у многих наших слушателей возникло желание тебе немножко возразить. Я при этом тоже как бы уже упоминал, да, то, что вот, мол, iPhone изменил индустрию и изменил лицо устройства, которое мы привыкли, как бы, ну, по дефолту воспринимать как смартфон, но автоиндустрия не совсем то же самое, несмотря на то, что аналогия, она в какой-то степени верная, но стоит учитывать то, что, во-первых, сама индустрия гораздо более инертна, то есть, чтобы ее сдвинуть с места, нужно гораздо больше усилия, и маленьким тычком ты колосса, значит, не сломишь, но еще вместе с этим, ну, один из, наверное, главных параметров, который сильно отличает те же телефоны от автомобилей, это срок жизни одного устройства. Если телефон ты меняешь раз там, в год, в два, ну максимум в три, в четыре, то машины ездят по 10, по 15, по 20, по 30 лет. И, соответственно, цикл, который проходит новая технология, то время, которая ей нужно на то, чтобы стать массовой, в автоиндустрии гораздо более длинная, и это дает больше времени тем же самым большим игрокам, и это, скажем так, подогревает условия для всяких там олигополий и прочих поделений рынка между ведущими игроками и, соответственно, создает существенные барьеры для входа для новых игроков, потому что если даже ты пришел с новой прогрессивной технологией, если ты создал супер топливо, которое супер машину, которая стоит достаточно дешево, ездит далеко, быстро и не ломается, пока ты будешь ее производить, пока ты будешь внедрять ее на рынок, пока ты будешь убеждать покупателей сменить свое старое корыто на твою новую классную блестящую машинку, пройдет очень много времени, и все это время тебе нужна компания, чтобы на что-то существовало, на все это время тебе нужно финансирование, все это время тебе... В общем, барьеров для входа дофига. И гораздо сложнее войти на автомобильный рынок, чем на рынок смартфонов. Хотя сейчас и на рынок смартфонов войти считай невозможно.
Ну, справедливости ради, и в 2007 году казалось, что невозможно.
Ну, я имею в виду вот... без какой-то действительно революционной технологии, вот, просто сейчас начать выпускать еще один смартфон, ну, удачи тебе, вон Лиэко не даст соврать.
Да, да. Слушай, я абсолютно согласен со всем. И вот очень хорошо, что ты выступил сейчас именно с таких позиций, потому что сейчас я как раз дам новые темы для рассуждения, и, возможно, к концу подкаста ты изменишь свое мнение.
Ну, давай,
давай попробуем.
Да.
Да. Значит, смотри, первое, что нужно понимать, это то, что как, вот как раз то, о чем ты говорил, что текущие ДВС-гиганты, у них много ресурсов и много времени на то, чтобы перестроиться. Обычно, когда люди так говорят, подразумевают, что, ну, вот как бы есть обычные машины, мы сейчас там раз, поменяли двигатель, поменяли там, поставили батарею и все, и электромобиль. А на самом деле, в общем, что нужно понимать, что электромобиль и ДВС-автомобиль, у них сходство только в том, что они выполняют, ну, одинаковую функцию и внешне выглядят похоже. На самом деле, для того, чтобы создавать электромобили, нужны принципиально другие компетенции. В электромобиле нет там ни карданного вала, ни коробки передач, ни, собственно, самого движка. Самая наукоемкая, самая сложная штука, которая есть в электромобиле, это батарея. Это химический аккумулятор. И вот то, о чем мы говорили в начале подкаста, что поначалу был создан именно электромобиль, который потом на 100 лет, там, больше чем на 100 лет ушел в небытие, потому что проиграл конкуренцию ДВС. Почему это произошло? Именно потому, что технология аккумуляторов, она очень-очень сложна. Это жутко наукоемкая штука, которую пока считанные компании в мире сумели освоить.
Так, более того, давай будем честными, именно аккумуляторы являются той причиной, почему двигатели внутреннего сгорания преобладают над электромобилями.
Да,
и
да.
Все время. Просто до сих пор при всех нынешних достижениях науки именно аккумуляторы являются лимитирующим фактором для электромобилей, и именно аккумулятор не дает людям нормально пересесть на них, потому что аккумуляторы долго заряжаются, аккумуляторы мало держат заряд, аккумуляторы могут там взрываться, загораться, и еще с ними может куча неприятностей происходить. В отличие от двигателя внутреннего сгорания, в которого ты в горловину вставил пистолет, за 2 минуты залил бензина и поехал дальше. На электромобиле ты не проедешь 2000 километров. Да чего там, на среднестатистическом электромобиле ты не проедешь и 500.
Вот. Точно. Точно. Именно поэтому абсолютно некорректно говорить, что ДВС-гиганты, смотрите, они же такие большие, у них такой огромный опыт в производстве ДВС, поэтому они сейчас легко возьмут и перестроятся под электромобили. Нифига не легко и нифига не перестроятся.
Так я же, когда говорю про ресурсы, ну вот возвращай, да, ты как бы оппонируешь вот моей точки зрения, когда я говорю про ресурсы, я в первую очередь имею в виду, что у таких гигантов есть не столько компетенция, сколько деньги. А за деньги можно купить все. в том числе и компетенцию, в том числе и нанять людей. То есть, грубо говоря, за счет ресурсов гигантов, у которых есть инфраструктура, которая, ну, согласись, она все-таки тоже важна. И, в частности, Tesla страдает из-за того, что нету у нее нормальной инфраструктуры, и вот те самые там зазоры между панелями, и там производство салона хромает. Это все вот как раз то самое отсутствие опыта. И что бы там ни говорили, что да, естественно, электромобиль технологически сильно отличается от автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, но такие вещи, как салон, как рулевое управление, как подвеска, как, собственно, сам корпус, да, покраска, фары, куча вещей, которые так или иначе связаны. И вот тот же Nissan Leaf, на него же ставятся, по-моему, то ли там с Nissan Tiida куча деталей. Они абсолютно одинаковые, они взаимозаменяемые. По-моему, там стойки подвески одинаковые, что-то еще одинаковое. Так что все-таки, чтобы сделать хороший автомобиль, тебе не только... Ну, безусловно, чтобы сделать хороший электромобиль, тебе нужна компетенция в батареях, тебе нужна компетенция в электродвигателях, но при этом ты должен уметь собирать машины.
Слушай, Антон, я бы не хотел, чтобы у нас все, весь обсуждение шло только вокруг Теслы, но да, если уж мы к ней вернулись, давай все-таки признаем, что научиться делать нормальный салон, это все-таки несколько проще, чем научиться делать химический аккумулятор.
А я бы не сказал, ну, с научиться наукоемкой точки зрения, да, а с... скажем так, практической точки зрения. Понимаешь, ты салон, эргономика салона – это годы практики, это годы исследований, это каждая деталька, она не просто так, как правило, сделана. Хотя кажется, конечно, что это криворукие дебилы собирали, и как можно было это 150 кнопок воткнуть на одну панель, такое тоже бывает. Но, тем не менее, это тоже исследования, это тоже те же самые компетенции, которые просто так на полу не валяются. Так что я бы не сказал, что это однозначно значительно проще.
Вот честно. Мне кажется, это однозначно значительно проще, потому что, ну, мы видим, что китайские, корейские и другие автопроизводители все-таки так или иначе достаточно легко именно вот эту компетенцию освоили.
Ну, и далеко не легко. Вот я не согласен. Вот корейский автомобиль, он внутри корейский автомобиль. Хоть ты из него какой-нибудь, как там это называется? Genesis, да, хюндаевский, типа премиум бренд.
Ну, все-таки... Окей. Давай не будем закапываться в Тесле, потому что, правда, я реально очень много всего хочу успеть рассказать.
Хорошо, ладно, давай, все. С Теслой...
Да.
Это теперь компания, которую нельзя называть.
Все. Да, окей. Значит, смотри. Что касается вот именно компетенции при производстве химических аккумуляторов. Чтобы было понятно, насколько тяжело и насколько дорого приобрести эту компетенцию, давай обратимся к дорожной карте E, которую представил Volkswagen на последнем годовом собрании акционеров, которое было в мае этого года. В общем, они утвердили дорожную карту E. Так. Всего компания зарезервировала на то, чтобы перевести свой модельный ряд на электромобили, 48 миллиардов долларов. Причем важно отметить, что они признают, что им не удастся, то есть они не будут самостоятельно производить аккумуляторы, аккумуляторы они все еще будут закупать на стороне. И тем не менее, для того, чтобы перевести свой модельный ряд, чтобы перевести свой модельный ряд на электромобили, они планируют потратить 48 миллиардов. И причем к 2025 году они будут производить всего 3 миллиона электромобилей в год. Это вот еще важный момент, что для каждого следующего игрока стоимость входа на рынок повышается. Ну, потому что все, что можно запатентовать, уже запатентовано. Там все поставки первичного сырья законтрактованы, там лучшие специалисты на рынке наняты, и каждому следующему игроку войти на рынок сложнее. Если мы будем ориентироваться на эту дорожную карту, Volkswagen оценивает, что ему придется вложить гораздо больше денег, чтобы достигнуть 3 миллионов электромобилей в год, чем компании, которую нельзя называть. Да. Еще тут показателен пример General Motors с их Chevrolet Bolt, который в Европе продается под названием Opel Ampera. Значит, компания, собственно, она сама произвела раскрытие информации, что, собственно, в этом электромобиле, вообще, что такое Chevrolet Bolt, это первый крупный серийный электромобиль GM, который с большим запасом хода, который обладает вот всеми теми потребительскими характеристиками, которые должен обладать массовый электромобиль, и по относительно доступной цене. Он стоит примерно столько же, сколько стоит Tesla Model 3. Ну, правда, чуть-чуть... Но чуть-чуть дороже. То есть цена на него стартует от 37,5 тысяч долларов. И что тут важно? Это вот к вопросу о компетенциях. В Chevrolet Bolt тяговая батарея производства LG, электропривод производства LG, вся бортовая электроника производства LG, системе HVAC, это система там климат-контроля и прочего, производства LG. В общем, что электромобиль, который производит General Motors, фактически от General Motors там только кузов, ну, отделка салона и шильдик. И все. А все, ну, слушай, самое наукоемкое...
Компания, которую нельзя называть, тоже Panasonic частично ответственен.
Только частично. Потому что гигафабрику они производят сами, и, ну, то есть гигафабрика принадлежит им, а Panasonic, она просто, ну, она как оператор этой инфраструктуры. Илону Маску на одном, не на последнем, а на одном из предыдущих собраний задавали этот вопрос, и он очень четко произнес, что те технологии, те аккумуляторы, которые стоят в Тесле, Panasonic не имеет права продавать кому-либо еще. То есть это ноу-хау, это эксклюзив Теслы.
Ну, неважно, я про то, что технологии это, по сути, изначально аутсорсились, но последствия, конечно, будут как-то адаптироваться. Я думаю, тот же GM, тот же Volkswagen, они в лепешку разобьются, но будут стараться их как-то перенимать, переводить на свои мощности, там, патентовать, в общем, делать все, чтобы получить схожие права, схожий контроль, наверное, правильнее будет сказать, над как раз производством одного из ключевых факторов для...
Ну вот смотри, смотри. Mm-hmm. Опять же, если мы возвращаемся к дорожной карте и Volkswagen, да, несмотря на то, что компания уже обозначила, ну, то есть уже расписала, сколько она будет производить электромобилей, какой будет модельный ряд, сколько на это потратят, несмотря на то, что она зарезервировала 48 миллиардов долларов на то, чтобы перевести весь свой модельный ряд на электромобили, они все равно признают, они открытым текстом заявляют, что производство аккумуляторов они осваивать не будут. В этом они будут полагаться на партнеров. То есть это достаточно важная деталь, на мой взгляд. И опять же, к вопросу о Chevrolet Bolt. Это почему важен этот Chevrolet Bolt? Потому что это первый электромобиль от ДВС-гиганта, который обладает приемлемой ценой и приемлемыми характеристиками по части запаса хода. В общем, кроме того, что здесь все наукоемко закупается на стороне, важно еще отметить момент, что GM сама раскрывает информацию о том, что на каждом электромобиле они теряют 9 тысяч долларов. Не так, как Tesla, когда берут все расходы компании и делят на количество электромобилей, и в итоге туда попадают инвестиции в гигафабрику, там инвестиции в построение суперчарджеров, инвестиции в то, инвестиции в все. А здесь именно себестоимость электромобиля на 9 тысяч больше, чем его розничная цена.
Это то, о чем я говорил, что ресурсы, которые есть у автогигантов, которые могут себе что-то позволить.
Да, при том, что Tesla, она продает свои электромобили в плюс. Это вот тоже важный нюанс. Когда говорят, что было заявление от какого-то из директоров, ну, от какого-то из топ-менеджеров, то ли Chrysler, то ли кого, что у Tesla нет никакого секретного соуса, ДВС-гиганты легко повторят. Да? Важно, что GM продает свой электромобиль в убыток, теряя 9 тысяч именно на себестоимости, а Tesla продает с маржой там, от 15 до 25% в зависимости от модели. Все-таки слушай, ну, их технологии вот это сейчас лучше.
Да, это вот то, что ты сейчас сказал, может прозвучать из серии, ну посмотрите, мол, Tesla-то сейчас всех значит, нагонят. Но на деле, мне кажется, это тот факт, что сейчас так обстоит ситуация, вовсе не значит, что те же автогиганты не смогут задавить массой. Не значит, что они это сделают, но просто однозначно вот то, что так происходит, не дает нам права делать никаких далеко идущих выводов, потому что количество факторов, которые вовлечены в это развитие, оно огромно. И от того, что там кто сейчас там продает в плюс, кто сейчас продает в минус, ни о чем на самом деле нам не говорит.
Ровно согласен.
Как не говорит, ты там не знаю, сколько стоит какая компания сейчас, или там сколько стоят акции Теслы. Такое количество факторов на это влияет, и вообще фондовый рынок живет как бы своей жизнью во многом. А очень многие пытаются оценивать, скажем так, какой-то вот брать эмпирический фактор крутости компании в ее капитализации. Да фигня это все, как бы не так это работает. Не надо брать капитализацию компании как показание ее там текущих успехов. Точнее, это косвенные успехи компании являются одним из факторов, которые включаются в эту стоимость. Но их там еще столько. Вот, так что делать какие-то выводы, основываясь только вот там на стоимости акций, на том, кто сейчас в плюс, кто в минус, на квартальных отчетах, вообще вот эти все эти какие-то финансовые показатели, которые кто-то когда-то выкатывает, потому что ну, их обязывает законодательство. В общем, это не является платформой, на которой стоит делать далеко идущие выводы. Вот примерно вот так.
Согласен.
Согласен. Свою мысль.
Да, абсолютно согласен. Но вообще, собственно, если честно, я, по-моему, и не приводил в качестве аргумента капитализацию Теслы.
Не, я просто говорю, что часто это приводит, и вот то, что ты говорил, да, мол, сейчас там GM продает в убыток, а Tesla в плюс. Вот мне кажется, это многие могут из этого сделать подобный вывод. Я лишь говорю, что такой вывод делать не надо. И это не значит, что типа это будет. То есть вообще, в принципе, делать вывод из этого не надо.
На мой взгляд, нужно делать вывод в том, нужно делать вывод из того, что, во-первых, GM закупает электромобили батарею у LG. И Volkswagen признает, что они не планируют самостоятельно осваивать производство батарей. То есть вот, это важная деталь. Что все-таки они признают. Они не для нас это признают. Они перед своими акционерами отчитываются, и менеджмент признает, что мы вряд ли сумеем освоить эту компетенцию. Мы здесь будем полагаться на партнеров. Мы надеемся, что LG сможет. Мы надеемся, что Samsung сможет. Мы надеемся, что китайцы там что-то смогут. Мы вот надеемся, что партнеры смогут. Сами мы признаем, что не сможем этого сделать. Мне кажется, вот это важный фактор. Собственно, кстати, к вопросу о батареях. Как оцениваются батареи? Ну, то есть, как мы можем сказать, по каким признакам мы можем сказать, не будучи экспертами в химии электролита, как мы можем сказать, чья технология батарей лучше? Ключевым параметром тут является, собственно, сколько долларов нужно отдать за киловатт-час той или иной батареи. Здесь, опять же, мы можем не гадать. Производители сами раскрывают данные. В частности, GM раскрывает, что они покупают батарею у LG по цене $145 за киловатт-час. Audi говорит, что будет покупать батареи на уровне $114 за киловатт-час для своего будущего e-tron Quattro, который еще не запущен и вообще непонятно, когда будет. Это только их прогноз. А Маск говорит, что они уже, вернее не уже, а они к концу года достигнут стоимости $100 за киловатт-часов, за киловатт-час или даже меньше.
Ты знаешь, мне кажется, это, конечно, справедливая оценка, и, безусловно, она много значит, но
мы уже все давно ждем какого-то прорыва в технологии батарей. Я, честно говоря, сомневаюсь, что он произойдет в каком-то обозримом будущем. То есть там, конечно, нам обещают графен, потом что блокчейн.
Блокчейн в батареях — это сильно.
Ну, одно время просто было, графен пихали прям везде, 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 и всегда нам обещали, что ну сейчас-то графен эти ваши батареи, все эти проблемы решит, куда он денется. Вот. А вот, допустим, кто-то изобретет батарею, в которую можно будет там емкость на там единицу объема впихнуть там в 10 раз больше. И пусть она будет стоить там в 30 раз дороже, но она сильно изменит индустрию, потому что...
Антон, да. Подожди минутку.
Это фантазия.
Вот ты прям... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты все верно говоришь. А знаешь, что я тебе хочу посоветовать? Слушай выступление Маска, которое он делает перед акционерами. Потому что там всегда есть сессия вопросов и ответов, где все эти вопросы задаются.
А что Маск? Я Маску, может, не верю.
Нет, ты вполне можешь не верить Маску как человеку, но аргументы ты можешь оценить, верно?
Согласись.
По-моему, не на последнем. Или на последнем. Ну, в общем, на одном из собраний акционеров Маску как раз задавали вопрос. А что будет? Вот, окей, вы нам рассказываете, что сейчас Tesla лидер по части производства электробатарей. А что будет, если вот завтра произойдет какой-то стартап, придумает суперреволюционную технологию? На что Маск, на мой взгляд, дает весьма справедливый ответ, что сейчас мы продаем производим батарей больше, чем все остальные производители в мире вместе взятые. Мы в одиночку производим больше батарей, чем все остальные производители в мире вместе взятые. Мы постоянно поддерживаем контакт со всеми там институтами, бизнес-инкубаторами, стартапами, и мы ежедневно получаем кучу предложений о том, чтобы, ну, купите нашу технологию, купите наш стартап, мы вот придумали супер-пупер технологию. А если какой-то стартап придумывает супер технологию о том, как удешевить батарею, кому ему выгоднее продать эту технологию, кто может за нее больше заплатить? Компания, у которой уже налажено самое крупное производство батарей в мире, или компания, которая будет с нуля создавать это производство?
Я тебе хотел предложить немножко другой вариант развития, когда, ну вот мы говорили об аналогии, да, что, мол, пришла Apple с айфоном, и всех, значит, гигантов повергло. Вот. А что, если пойти глубже и представить, что кто-то вот вообще новую технологию батареи сейчас представит, которая не подходит под, например, те мощности гигафабрик, и будет такая iPhone среди батарей? Что тогда? Это фантазии, на самом деле это все фигня, это просто такое философское рассуждение. Я понимаю, что этого в ближайшее время не предвидится, и вот так вот, как Джобс, выйти, достать из кармана телефон, который никто раньше не видел, с батареей не получится, потому что это слишком, как действительно, наукоемкая вещь, и просто так ее в гараже не соберешь.
Вот. Ну да, я согласен. Но вообще, как мне кажется, это в принципе... Это достаточно разумный аргумент, что Tesla за технологию производства батарей может заплатить больше, чем любая другая компания. Просто потому, что у нее уже сейчас есть лидирующий бизнес, на который она может применить эту технологию.
Ну, в целом, да. В целом, да, я согласен, что вероятность какой-то прям прорывной технологии, которая прям перевернет мир батареи, она мала, но если и появится, то наверняка она растворится в этой вот олигополии, которую мы на данный момент имеем на авторынке, и неважно, там, считать, что Tesla в нее входит как производитель электромобилей или нет. Я имею в виду в глобальный авторынок.
Слушай, ну, в том-то и дело, что глобального авторынка как такового не существует. Я не знаю, хватит ли у нас сейчас на это времени, но одна из причин, почему Tesla стоит так дорого, потому что она создает, потому что рынок видит, что Tesla создает совершенно новую нишу, которой раньше не было. И эта ниша, она ну, потенциально может уничтожить текущее производство автомобилей. Нам, я думаю, ты сейчас хочешь сказать, что нам уже закругляться пора, да?
Да, я, в принципе, хотел предложить сделать сегодняшний выпуск таким неким вступлением, потому что мы уже достаточно долго наговорили, и, мне кажется, много пищи дали для размышлений, вот, а оставшиеся темы, которые мы хотели с тобой обсудить, их перенести на дополнительный выпуск, плюс у слушателей будет возможность задать какие-то вопросы, может, свои какие-то аргументы вынести все это либо там, мне на почту, либо в комментариях, что, наверное, лучше для дискуссии. И тогда у нас будет такой еще некий интерактив, то есть мы сможем, опираясь на то, что нам скажут люди, выслушав какие-то мнения, которые, может, могут совпадать или, наоборот, не совпадать с нашим, с тобой, либо там с какой-то из наших точек зрения по каким-то вопросам, мне кажется, так просто будет интереснее, и тогда вот те оставшиеся темы, вот мы с тобой там хотели поговорить заодно про вот это там самодвижущиеся машины, да, я каждый раз напрягаюсь, как когда по-русски сказать.
Self-driving car, да.
Вот, что, мол, там Tesla строит нам, рисует, по крайней мере, будущее, в котором, возможно, даже будет такой автомобильный социализм, в котором никому не будут принадлежать машины, а ты выходишь, нажимаешь кнопочку, тебе приезжает какая-то Tesla и сама тебя куда-то везет, а потом, когда она устала, она едет и подзаряжается, а тебя забирает другая Tesla, такой, значит, коллективный разум автомобильный. Вот все вот эти моменты, которые, безусловно, найдут свое влияние и на авторынок, и тут даже скорее не авторынок, а на рынок транспорта как такового. Вот. Тут, опять же, много интересных моментов, которые, как я уже сказал, можно будет совместить с каким-то фидбэком от слушателей, потому что я вообще, честно, думал, что мы вот это все, что мы сейчас с тобой обсудили, так пройдем за 10 минут. Вот. Но за 10 минут не получилось. Тем интереснее, я думаю, это было слушать. Хочется надеяться, да, что что-то новое вы, по крайней мере, для себя узнали. Вот. В частности, там, я на самом деле до вот этого нашего разговора, я не то чтобы там сильно углублялся в тему электромобилей, но, пожалуй, значение производства батарей я для себя вот недооценивал. То есть это не то, опять же, не то, что я сильно задумывался, но вот подсознательно я никогда не ставил производство батарей почему-то, хотя это, в принципе, абсолютно логичная вещь, как нечто, вот, что будет лимитирующим фактором для тех же автогигантов типа GM или Volkswagen. А, видимо, так и будет. Вот. И с учетом того, что лития у нас не так много на планете.
Прости, тут опять же важно сказать, что это тоже миф, что батареи, что лимитирующим фактором для производства батарей является литий.
Тут скорее стоимость там.
И стоимость лития, потому что
стоимость лития, ну, она является, по-моему, одним из таких серьезных факторов, которые, собственно...
Нет. Опять же, я всех призываю, всех интересующихся слушать выступление Маска перед акционерами. Ему задавали вопрос о том, как на бизнес Теслы повлияет растущая стоимость лития, на что он отвечал, что, сейчас даже приведу, по-моему, очень близкую цитату, что цена первичного сырья лития в стоимости батареи – это крайне... Ну, как же он там очень хорошо сказал, что лития в аккумуляторной ячейке примерно как соли в салате. Да, недаром технология называется литий-ионной, то есть литий – это ключевой компонент, но если мы будем смотреть на то, сколько его нужно именно в граммах вещества, как в известной рекламе говорилось, сколько вешать в граммах, то его нужно совсем-совсем немного. Активнее всего эта тема муссировалась в конце 2017 года, ну, тема роста цены на литий. Тогда была статья на Bloomberg New Energy Finance, которая как раз анализировала, что литий подорожал в 3 раза меньше, чем за год. По-моему, вот это первичное сырье, о котором шла речь, называется карбид лития, из которого, собственно, литий получают. Так вот, этот карбид лития подорожал в 3 раза, но нужно понимать, что речь идет о 20 тысячах долларов за тонну, то есть это совсем-совсем немного, если в пересчете на электромобиль, да, который одна Tesla Model 3 стоит $35,000. Поэтому, по-моему, даже в этой же статье и расчет приводился. То есть расчет я точно помню, я только не помню, в этой ли статье он был, что если цена на карбид лития растет на 300%, то цена батареи, конечной, уже сделанной итоговой батареи, растет всего на 2%. Большая часть в себестоимости батареи – это высокотехнологичные, наукоемкие производства, а вовсе не первичное сырье.
Угу. Ну хорошо, тогда я предлагаю, мы еще разместим ссылочки на выступления, которые мы упоминали в шоу-ноутах. Если вам будет интересно, можете пойти послушать, ознакомиться, и опять же, это может быть повлияет на то, что вы думаете по этому поводу. Если вы хотели там написать какой-то комментарий, то, возможно, это повлияет и на него. Я всячески призываю вас, дорогие слушатели, что-то по этому поводу написать на сайте birdycast.com, потому что...
И в почте Антону.
Нет, ну тут лучше в комментариях, но если вы, да, хотите там какой-то анонимности или хотите большое что-то написать, можете на почту ap@birdycast.com мне написать. И мы в следующем выпуске, который, наверное, будет, я не знаю, через один, может быть, на следующем, посмотрим, как у нас получится записаться. Вот, и вот тогда мы это уже все непосредственно обсудим, мы подготовим ответы на вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть, опять же, какие-то возражения или контраргументы в виде каких-то других фактов, все обязательно выкладывайте, мы постараемся все это учесть. Мне кажется, получился интересный у нас выпуск на злободневную тему, с учетом того, что новости про Теслу, компанию, которую нельзя называть, вот у нас сейчас буквально грохнули там, за несколько часов до того, как мы сели записывать этот подкаст. Так что тема, безусловно, сейчас не то чтобы на пике, но в активной фазе своего развития. Тема интереснее, и... я думаю, это будет обсуждать
будущее. Слушай, Антон, а можно прорекламировать один ресурс, не связанный со мной, но который очень полезен, на мой взгляд.
Да, конечно.
Есть такой замечательный YouTube-канал, называется Elon Musk. Там ребята, энтузиасты, переводят все, что связано с Маском. Они там делают часовые переводы выступления Маска перед акционерами, выступления Маска на конференциях, выступления там гендиректора SpaceX Гвин Шотвелл, тоже там часовое. Каждую неделю делают дайджесты последних новостей. В общем, всячески рекомендую этот канал. Сам я никак не связан, у меня здесь нет никакого...
Ну, слушай...
Никакой личной заинтересованности в том, чтобы их продвигать.
Мы вышли им платежку постфактум, поделим пополам. Все нормально.
Да, да. Ну, канал очень прикольный. То есть он реально... Все самые последние новости из всех англоязычных источников очень качественно агрегирует и... сводит в короткий, ёмкий выпуск и переводит периодично и качественно.
Да. В общем, ссылочку на него мы также прикрепим в шоу-ноуты. А на этом я предлагаю прощаться. Это не последний выпуск о электромобилях. Может, даже не первый из двух, а может, первый из трех или из четырех. Все будет зависеть от того, сколько вопросов вы нас задаете. Я знаю, что вы можете много вопросов нас задавать. Мне как-то налетит в почту там, пару десятков за неделю. Потом не знаю, что с ними делать, и хочется на все ответить, а времени нет. И выпуски нельзя же растягивать. Не резиновые, в конце концов. Так что... Давайте, я в вас верю, а с вами мы прощаемся. Спасибо тебе, что пришел, что предложил интересную
тему.
Спасибо,
что позвал.
Вот, на этом напоминать, конечно же напоминаю, что вы можете подписаться на нас на Патреоне, получать за это дополнительный контент, получать почтовую рассылку после шоу к Бородакасту, черновые версии подкастов. Все вот это вот может быть вам доступно по адресу patreon.com/birdycast. Ну, а на этом я с вами окончательно прощаюсь. Спасибо, что слушали этот выпуск. Да прибудет с вами сила до следующего четверга, и пока-пока.